Ормус. Начало мистерии. Предисловие. Его имя пришло из глубины веков. Из зороастрийской мысли и гностических текстов, где это слово является синонимом понятия света. В масонской традиции Ормус был египетским мистиком, гностическим последователем из Александрии, где, как считается, он жил в первые годы христианской эры. Обращенный как будто бы в 46 году в христианство вместе с шестью своими товарищами, святым Марком, учеником Иисуса, он стал родоначальником новой секты, где смешивались принципы зарождающегося христианства и более древних верований. Один из символов, которым обозначалось это имя, содержит прописную букву М, которая как бы окружает другие буквы, астрологический символ Девы. Девы, обозначающий Богоматерь на языке средневековой иконографии. Сионская община, первый масонский орден, известный в истории, носил и второе название, априори удивительное, если допустить, что Ормус египетский – реальное историческое лицо. Ведь это означало бы намек на стояние Ормуса у истоков христианства и масонской традиции. Это еще одна наша попытка воссоздать образ исторической личности, о которой известно так мало. Проверить вышеперечисленные утверждения невозможно. Равно также невозможно уличить нас во вранье. Литературный герой имеет право отличаться от своего прототипа именно на ту величину, какая угодно автору. Единственное, во что мы просим поверить читателя, мы пристально изучали эпоху и исторические реалии того времени. Каждое наше предположение о личности Ормуса проверено логикой и привязано к местности и времени. Он Урмаа, великий провидец, он Сену, то есть врач, и он же Урхеку, обладатель священных сил, он египетский жрец, и его зовут Ормус. Он прошел школу просвещения в древнем Иуну Египта, а теперь жрец, мистификатор, умница и герой, увы, по совместительству еще и убийца и палач. Перед вами начало легенды. Глава 1. Выбор жреца. Глава 1. Он родился и провел свое пусть нищее, но довольно безоблачное детство на берегу Черного Один моря, в небольшой рыбацкой деревушке. От стовратных фив, а значит, от Нила, храмов и статуй, от долины царей с ее гробницами отделяло его целое море песков пустыни, к тому же собственное происхождение и бедность. Да мало ли было еще причин, по которым никогда он не стал бы членом тайной коллегии жрецов, не узнал бы запаха тления в тесных гробницах, не участвовал бы в мрачных мистериях, разыгрывающихся в темных подземельях. Скорее не было причины для того, чтобы стать тем, кем он стал. Кристально чистая вода его моря, всегда теплая, всегда ласковая, прозрачная. Мириады рыб, подплывающих к берегам, к коралловым рифам. Звездное небо над головой, тихий плеск, не знающий серьезных бурь воды. И солнце, солнце круглый год, бесконечное тепло солнечного света. Не было ли это самым счастливым временем в его жизни? Часто спрашивал себя Ормус позднее, когда все безвозвратно ушло в прошлое. Случайности. Какое место занимают они в нашей жизни? Каким из ветров занесло в эту деревушку верховного жреца Амона, служителя бога, творца мира, покровителя великих фив? Почему он избрал для морских омовений это забытое грозными богами страны место на краю света? Херихор мог бы предаваться трансу, встречая восходящее солнце и провожая заходящее, на любом берегу Египта. Ему не было дела до мальчишек, ныряющих с разбега в море. Их вообще не должно было быть в поле его зрения. Жители деревни были строго предупреждены о том, что не следует смущать покой высокого и страшного, недосягаемого их пониманию гостя. Но они как-то все-таки там оказались. И сосредоточенный взгляд верховного жреца пал на маленького Ормуса, бывшего предводителем стайки чумазых полуголых мальчишек. И значит, было нечто в нем, Ормусе, такое, что не позволило жрецу отвести взгляд сразу и безразлично в сторону, или проникнуться гневом на того, кто нарушил его покой. Ормус отчетливо помнил мгновение этой встречи всю последующую жизнь.